Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую! Сегодня у нас с вами 30 ноября, 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души». И я, ее постоянная ведущая, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Пастор Сергей сегодня не смог приехать на радио, чтобы участвовать в передаче. И я традиционно напоминаю вам номер телефона, по которому вы можете дозвониться во все прямые эфиры нашего радио. Это 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, и связь с помощью Viber или WhatsApp по номеру 8 977 850 09 96. Впрочем, на нашем сайте вы все эти телефоны увидите с левой стороны в верхнем левом углу, скажем так. Наш сайт theos.fm. Но вы можете набрать просто русскими буквами «Радио Теос», и вы все равно попадете на наш сайт. Кроме этого, конечно же, на нашем сайте есть много чего полезного. Я каждый раз напоминаю вам, рассказываю, потому что кто-то новый присоединяется, чтобы вы сразу знали, что вы можете найти. А вы можете найти раздел «Передачи», и в этом разделе вы попадете в архив записей прямых эфиров «Радио Теос». То есть каждый прямой эфир у нас записывается. И потом, зайдя в этот раздел, вы просто выбираете ту передачу, которую вы хотели бы послушать, ну, по названию передач. Ну, вот, например, сейчас идет наша передача «Надежда для души». Значит, если вы хотите послушать какие-то предыдущие выпуски, вот прямые эфиры этой передачи, то вы просто заходите в этот раздел передачи, выбираете «Надежда для души», и там уже по датам, по краткому описанию ориентируйтесь и можете прослушать именно ту передачу, которая вам наиболее интересна. На мой взгляд, еще можно проще поступить, просто зайти в раздел «Блоги». Вот, например, мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». Ну, и там есть еще другие блоги, они то ли будут по имени того человека, который их ведет, то ли по названию передачи. Ну вот, мой блог – блог Натальи Четвериной. И я там пишу коротко, наверное, достаточно пишу о том, какие были, может быть, самые интересные сообщения, такие самые полезные, на мой взгляд, на какие вопросы отвечали, какие, допустим, какое письмо рассматривали. И иногда совсем чуть-чуть пишу там, что-то я хотела бы как бы добавить. Иногда просто для сведения, вот о чем конкретно говорили, да. Иногда какие-то достаточно подробные у меня бывают записи в блоге. Это просто какие-то еще, я считаю, что нужно что-то более подробно объяснить. Может быть, какие-то еще мысли пришли, и я тоже об этом пишу. И под текстом вот этим, да, который я написала, там прям сразу же есть такая, как бы, там написано «слушать». И вы можете сразу, нажав, слушать передачу и смотреть вот этот самый текст, который был написан, текст самого блога. Кому-то возможно, потому что одно дело на слух, например, воспринимать, ну, предположим, было какое-то большое по объему письмо. Значит, одно дело на слух его воспринимать, а другое дело, когда ты видишь либо там как бы описание, рассказ, изложение этого письма, но с такими с цитатами из него, либо вообще полностью приведено это письмо. То есть уже как бы гораздо проще. Поэтому вот тоже имейте это в виду. И в конце каждой записи своего блога я даю свой электронный адрес. Поэтому тот, кто хочет, может потом прислать мне письмо. Электронный адрес всегда есть. Ну, я не знаю, как ведут блоги другие, там какие записи в других блогах бывают, может быть, там какие-то другие заметки оставляют ведущие блогов. Это на усмотрение ведь каждого, правда? Но во всяком случае, я так думаю, что вы найдете что-то интересное для себя. Ну, а сейчас у меня есть, во-первых, ну, традиционно у меня есть письма, на которые, в общем, надо как-то отвечать, да, и сейчас я посмотрю, зайду вот там, куда мы получаем сообщение, посмотрю, может быть, у нас с вами есть какое-нибудь... Да, оно какое-то сообщение есть, оно пришло, вот как раз прям... Я даже, видите, немножко притормозила, как бы так запнулась чуть-чуть, просто потому что оно прям вот тут у меня появилось перед моими изумленными глазами, на моих глазах. Итак, автор сообщения Анатолий. Значит, он пишет. Анатолия Аркадьевна, приветствую вас. Взаимно, Анатолий, я вас приветствую. Хочу поднять вопрос о прощении. Отлично, Анатолий. У меня как раз есть несколько писем, ну, где так или иначе, каждый раз как бы по-своему, но тоже идет речь о прощении. Может быть, вот в связи сейчас с вашим вопросом, может быть, мы еще на какие-то из этих писем сможем ответить. Посмотрим. Так, вопрос о прощении. Понимаю, вы столько об этом уже говорили, даже передача была. Хорошая очень была передача, много было выпусков, которые сам слушал и слушаю, и другим советую, даже записывал специально. Вроде все верно вы говорите, тем более, что и с Библией особенно не поспоришь. Хотя есть и те, кто высмеивает ее. Это не про меня. Лично столкнулся и задумался. Не заигрались ли вы, мы все, я про христиан? Не заигрались ли? Может, мы не так понимаем? Ведь до чего мы дошли? Виновного чуть ли не оправдываем и пылинки с него сдуваем, и благословлять должны, а себя, его жертву, виним, каемся, что нам обидно, хотим его наказать, не можем согласиться, что его нельзя трогать. А, ну, в смысле, мы каемся в том, что нам обидно, что мы хотим его наказать, и что мы как бы внутренне не можем согласиться, что его нельзя трогать, как бы вот нельзя, чтобы он тоже как бы возмездие какое-то понес, да? Вот в этом, наверное, смысле. Это ненормально. Вот эти слова ненормально, значит, вот это большими буквами написано. Сестра дорогая, вы же умная женщина. Ой. Почти мудрая. Вот так почти. Не могу, почти мудрая. Как вы не видите этого? Именно поэтому, как люди не ломают себя, простить у них не получается. Надо честно признать это. Иногда проходит время, мы просто забываем. Думаем, простили. Но если вспомнили, опять возвращается. Так. Значит, с одной стороны, так сказать, вам нравится, что была передача о прощении. В ней было, значит, что-то такое много полезного. Вы даже записывали специально. И вроде там все верно. Из Библии особо не поспоришь. И, как я понимаю, вы тоже человек верующий и, возможно, даже в церковный. Значит, и вот вы пишете, что есть те, кто высмеивает Библию, там как-то несерьезно к ней относится, но это не про вас. И дальше вы пишете, ну вот опять лично столкнулся и задумался. Если я вас правильно поняла, то что-то такое произошло, и либо какой-то очень плохой поступок совершили против вас, там, не знаю, каким-то образом, может быть, подставили, может быть, оговорили, может быть, как-то оскорбили. Ну, в общем, что-то такое сделали, да? То есть вы лично столкнулись вот с таким вот неприятным моментом, когда какая-то была обида, оскорбление, предательство, может быть, вот что-то такое. То есть то, что мы, как верующие люди, должны простить человека, да? И вот вы пишете, лично столкнулся и задумался. Не заигрались ли вы, мы все, я про христиан? Может, мы не так понимаем, как бы, до чего мы дошли, виновного чуть ли не оправдываем, пылинки с него сдуваем, благословлять должны, а себя его жертву виним, каемся, что нам обидно, что, значит, хотим его наказать, не можем согласиться, что его нельзя трогать, и в этом тоже каемся. И вот это ненормально. И поэтому, собственно, у нас и не получается простить, что вот это ненормально, что мы пытаемся как-то, ну, что-то такое сделать, что против вообще нормального хода вещей, да? Вот, и надо честно это признать, и что вот иногда просто с течением времени мы забываем и начинаем думать, что простили, но если вдруг вот что-то такое мы вспомнили, может быть, что-то напомнило, какое-то другое происшествие, что-то нам напомнило о том вот давнем поступке каком-то, то опять к нам возвращается вот эта обида, переживание и все прочее. Ой, так, давайте будем разбираться. То, что произошло, и почему вы задаете вопрос, мне понятно. Потому что на самом деле есть большая разница. Одно дело, когда мы спокойно, в спокойном состоянии духа, как бы не волнуюсь ни о чем, у нас нет никаких проблем, никаких конфликтов, нас никто не задевает, не обижает, ничего. То есть у нас все хорошо. И мы просто читаем Священное Писание, рассуждаем, обсуждаем в группе. И, естественно, как бы мы все это принимаем, да? Но вот, когда что-то случилось, нас выбило из колеи, и вот тут как раз у нас появляется искушение вот в чем-то, может быть, не согласиться и начать думать, а может быть, это не ко всему подходит, а может быть, мы не так понимаем, как надо бы понимать, а может быть, там не о том сказано. И вот с этим, собственно, вы сейчас и столкнулись. Вы столкнулись не только с тем, что на вас как бы напали, против вас согрешили, да, что-то дурное сделали, плохое, злое, но вы столкнулись еще и с тем, как в реальной жизни применить то, с чем вроде бы вы были согласны, и вы принимали, и с Библией не поспоришь. И вот оно случилось. И как сейчас с Библией не поспоришь? Вот вы говорите, а может, мы не так понимаем? Ну, вроде вы не можете написать, не хотите написать, что Библия там не так написана, там ошибка, заблуждается, да? А может быть, мы не так понимаем что-то? То есть мы с Библией не спорим, но, тем не менее, в каком-то смысле и спорим. Спорим, так сказать, а правильно ли мы все понимаем? Ну, давайте вот подумаем. И, значит, насчет вот этого самого виновного, которого мы чуть ли не оправдываем, пылинки сдуваем, благословлять должны, а себя, его жертву, значит, мы должны обвинять, раскаиваться, что у нас есть вот это чувство обиды, что мы как-то хотим его наказать, думаем об этом. Ну, давайте вот обо всем об этом поговорим. Дорогие друзья, у меня к вам просьба, предложение. Давайте-ка присоединитесь, пожалуйста, вот к этому разговору, потому что на самом деле, я думаю, что не только Анатолий сталкивается с подобным и появляются какие-то такие мысли. Анатолий честно об этом написал. Честно написал о тех сомнениях, которые у него появились, а так ли мы понимаем, а может быть, мы просто заигрались и пытаемся строить из себя каких-то сверхдуховных, а в Библии даже об этом речи не идет, потому что Бог-то очень хорошо знает, на что мы способны, на что мы не способны, мы просто люди. И, видимо, вот еще как бы тут вот есть такой, может быть, подтекст какой-то. Что вы думаете об этом? Каков ваш опыт? Как вы думаете, а не заигрались ли мы все? А не действительно ли какие-то маски пытаемся на себя одеть и что-то строить из себя, а там внутри просто пытаемся как-то придавить вот эту свою обиду, чтобы внешне это невозможно было распознать. А вот так внешне мы вроде бы такие, как сказать-то, сверхдуховные как бы, такие христиане, прям праведные такие, почти святые, и мы прощаем, и мы не обижаемся, в то время как внутри вот эта вот обида в нас сидит, и мы не можем от нее избавиться. Но это где-то внутри, так сказать, придавленное. Это то, что, ну, вот у нас была передача не одна, а по Аве Дорофею, и там как раз он говорил о том, что есть такой вид гнева, который нас может наполнять, но он как бы там где-то глубоко внутри, и мы порой даже не отдаем себе в этом отчет, что он в нас есть, поскольку он как бы внешне незаметен, он внешне не проявляется, и поэтому мы думаем, что мы, в общем, мы простили, и обиды в нас нет, и все нормально. Но этот гнев потом перерастает в злопамятность. И, кстати, хотел сказать, что меня тогда просили, чтобы я подготовила материалы по авиадрафии, потому что был большой интерес вообще вот к тем нашим передачам. И такие материалы есть на самом деле, и они выставлены на сайте на одном, и я просто, может быть, дам ссылку тогда вот в одном из своих блогов, может быть, даже вот прям и вот к этой передаче и так далее. Потому что я сейчас вспомнила про Водорофея и вспомнила, так сказать, об этом. Но на всякий случай, вот тот, кто просил меня, в смысле, вот те люди, это было несколько человек, пожалуйста, тогда просто напишите мне, чтобы я, ну, вдруг забуду. Просто подстрахуйте меня, пожалуйста, и напишите, если вдруг вот эту ссылку я забуду дать. Хорошо? И я тогда вам ее дам. Так, ну и теперь возвращаемся к разговору о прощении. Значит, тот вопрос, который задает Анатолий. Заигрались мы или не заигрались? Оправдываем ли мы вот этих виновных? И так ли нас учит Библия, что мы должны их оправдывать и пылинки сдувать? Что благословлять должны? Да, это об этом есть. А вот по поводу оправдывать, вот давайте подумаем, да? Значит, виним себя как бы жертву за одно, за другое, за третье, что вот это ненормально. Так что давайте поговорим еще и об этом. Ну, а я надеюсь, что я увижу еще ваши сообщения, дорогие друзья. И первое, что мне просто приходит на ум, как это бывает нередко на самом деле, это владыка, митрополит Антоний Сурожский. И у него было несколько бесед о прощении. И я не помню, вот в какой из них, и я даже сейчас не могу вспомнить, как называлась та книга, где я читала эти беседы, это просто сейчас по памяти я. Он там говорит о том, что простить – это не значит забыть. И простить – это значит такое испытывать сострадание. Это испытывать... может быть, какую-то жалость даже к человеку, ну, хорошую такую, не унижающую человеку жалость ни в коем случае, какую-то боль в душе даже за вот этого человека, который так делает, как когда-то Господь с болью говорил, да, на кресте, обращаясь к Отцу, прости им, они не понимают, что они делают. И тоже, конечно, с болью в душе, потому что эти люди слепы, они не понимают, что делают. И митрополит Антоний, он... там есть такие у него слова, что когда будет вот этот вот последний суд, этот страшный суд, я тогда встану и скажу Богу, не осуди его, прости его. Вот. То есть я его простил, да, и ты прости его, не осуди, как ходатай, как бы я встану, хотя этот человек против меня согрешил, но я встану как его ходатай, именно потому что из сострадания и из-за той боли, которую я испытываю об этом человеке, я не желаю его погибели. Ну вот, к сожалению, я вам не могу привести точную цитату, но вот я помню, что там есть такие слова «простить не значит забыть». И там вот он говорит о том, что простить – это вот именно про сострадание, что это значит вот состраданием, с такой болью в душе, вот именно сказать Богу, что не осуди его, Господи. Так вот, понимаете, получается, что мы, живя вот здесь, как бы и сейчас, да, мы все смотрим, на все смотрим как бы с одной перспективы, но есть и другая перспектива. Это как с какой-то большой высоты посмотреть, и ты увидишь такую, как бы все очень так объемно, что ли, да. То есть ты увидишь большую панораму, большую картину. И вот это очень важная мысль. Мы об этом много раз говорили с пастором Сергеем. Когда мы говорим о прощении, что мы должны с вами понимать, что такой однокрасный процесс. А у нас очень часто есть такое представление, что я должна простить, или я, ну как? Вот. А я не могу никак. Вот я чувствую в себе, что у меня не получается, я не могу. Вот я должна простить, а у меня не прощается. Как быть? И действительно, человек, который честно будет отвечать себе, то он просто понимает, что вот просто как бы так силой воли, что вот я решила простить. Но я решила, а не получается. И он не будет себя обманывать, такой человек. Он признает как факт, что вот это так, да? И это вопрос такой, достаточно важный, достаточно актуальный. Просто это реальность нашей жизни. Так вот, если говорить о том, что прощение – это процесс, то процесс этот, Анатолий, он довольно длительный. И очень важно, где находимся мы. Вот мы с вами находимся в этом процессе. Или мы стоим на месте, или мы вообще вне его, потому что мы просто не принимаем этого. Мы считаем, что нам не нужно прощать, мы отказываемся от этого. Вот мы где? Мы вот на этой тропочке, может быть, очень узкой тропочке, может быть, очень такой, знаете, которая крутая там или какая-то трудная для нас, но мы идем по вот этой тропиночке, мы медленно, но верно как бы преодолеваем все вот эти какие-то сложные такие отрезки ее и продвигаемся, пусть медленно, но продвигаемся. Либо мы сошли с тропы, либо мы просто остановились, сели и говорим, что нет, дальше не пойду. Это невозможно. У меня нет сил, я не могу. Я просто сейчас смотрела, где-то, может быть, час назад я смотрела слайд-шоу, что ли. Нет, это было видео. Это мне сын, так сказать, прислал, мой старший, как они отдыхали летом. У них было таких два крупных похода, как вот они были в этих походах. Вот, и я насмотрелась на то, как они там по горам лазили, по ледникам, по горам, и купались в горных озерах. И поэтому у меня, видимо, вот такая сейчас мысль пришла про горную такую тропу, такую сложную, извилистую, каменистую, где надо быть очень аккуратным, осторожным, и порой можно так сойти, и очень опасно, особенно когда идешь по леднику, и когда вот эти обрыв рядом, да, и скользко еще, и там река вот эта бурная течет, такой поток. Ну, в общем, как-то страшновато, честно говоря. Вот. Поэтому мы должны с вами понимать, вот мы в этом процессе или нет. Если мы в этом процессе, то даже если это с трудом и медленно, но уже сам факт, что мы вот идем, находимся в этом процессе, это уже значит хорошо, понимаете? Но мы же можем с вами вот как бы вариться в собственном соку, как говорится, в своих переживаниях застрять, вот в этом стремлении отомстить человеку, наказать его. Или мы все-таки на пути, и мы хотим освободиться, освободить свою душу от всех вот этих вот таких негативных чувств, которые мы можем испытывать. Вот это очень-очень, конечно, важно. Еще я хочу сказать, вот в связи с тем, что вы написали, что вот мы там вроде бы кого-то должны, с кого-то пылинки сдувать, и, так сказать, и вот оправдываем мы как-то. Знаете, если так делаем, если так кто-то делает, то ведь в этом же неправда. Потому что человек же действительно виноват. Человек же что-то сделал. Ну, как оправдывать? Это же странно, да? Так вот, я только что вспоминала о том, что Владыка Антоний писал о том, что простить не значит забыть, да? Он, знаете, как там, то ли он в той же беседе, наверное, в той же. И вот опять, к сожалению, вот если бы мне прислали письмо, я бы постаралась найти вот эту цитату. И если найду, приведу ее в блоге. Сейчас просто постараюсь как-то пересказать вам смысл. Он там пишет о том, что простить... Что это значит? Это значит посмотреть на человека, вот на такого, какой он есть, на человека, который согрешил против вас, на человека, который может быть очень труден для вас, может быть, чем-то очень неприятен, может быть, не только для вас он очень неприятен, может быть, этот человек действительно какой-то такой, знаете, который подлости какие-то, может быть, делает, и там что-то еще такое делает. То есть, ну, какие-то есть у него такие прям качества, да? То есть вот посмотреть на этого человека, вот на такого, какой он есть вот в его этой греховности. И сказать, наверное, этому человеку, вот как пишет там митрополит Антоний, вот это я запомнила, что я тебя понесу, как крест, и я донесу тебя до Царства Божия. То есть хочешь ты или не хочешь, я тебя донесу. То есть ты как бы живешь так, как ты хочешь. Я же не могу тебя связать по рукам и ногам, да? Но я в сердце своем, я тебя понесу. Я буду молиться за тебя, я буду благословлять тебя. Я буду просить Господа, чтобы он как-то тебе помог, как-то тебя вразумил, направил тебя. Господь знает, как. Я не буду ему ничего, так сказать, указывать и учить его. Это смешно было бы. Но я буду молиться за тебя, я буду тебя благословлять. Добрый ты или злой, вот я как бы возьму тебя себе там как бы на плечи, на закорки, да, и принесу Господу, и скажу Господу, что Господь, вот, вот я этого человека нес там всю жизнь, пол жизни, там, не знаю, пару лет, что Господи с ним. Но мне было жалко, что вдруг он погибнет, и вот я теперь тебе его принес.
Вот как бы
его, Господи, я прошу тебя, ты его прости. И он там пишет о том, что как было бы хорошо, если носить бремена друг друга, как вот пишет апостол Павел, носите бремена друг друга. Если бы и на своих плечах, тогда, когда человек срывается, какие-то такие, ну, очень неправильные поступки. Если бы мы могли поддерживать друг друга. И он очень интересно пишет о том, как поддерживать. Вот я тоже очень хорошо это запомнила. И ни в коем случае не стараться забыть, наоборот, помнить. Вот он там говорит об этом, что надо помнить. И помнить, у кого какая слабость, да, у кого как бы кто на чем спотыкается, да, вот к какому греху, может быть, более склонен.
Вот.
На всякий случай как бы быть предусмотрительными, да, как бы поберечь его, чтобы лишний раз не подвергать его соблазну в том, что для него вот так пагубно, где он может опять упасть и, так сказать, не способствовать вот этому его падению. Он замечательно об этом там пишет, постараюсь обязательно найти. Понимаете, я отдаю себе отчет, что та планка, которую ставит митрополит Антоний, она очень-очень высокая. Она такая крутая, да? И это очень сложно, это непросто. Ну, может быть, для меня это непросто. Может быть, вы меня сейчас слушаете, скажете, ну, так это нормально, так я все понимаю, я так и делаю. Но вот как с моей точки зрения, что это очень высокая планка. Но здесь очень есть важное, я думаю, важное для вас с точки зрения того, о чем вы написали. Нам не надо думать, надо думать, что вот этот вот обидчик, он такой прям... Ну, прекрасно-распрекрасный человек, ну, просто замечательный, пресветлый, и, в общем, ну, все прекрасно. И что, как бы, и не надо искусственно винить себя там, обвинять в чем-то. Понимаете, вот это ошибка. Иногда так бывает, я даже знаю такие примеры. Бывает так, когда люди пытаются таким образом подвести себя к прощению, чтобы им было легче простить. Это своего рода такое как бы самовнушение, может быть, самообман. Вроде бы с доброй целью, чтобы простить человека. Но это, на мой взгляд, это плохо все равно. Почему? Потому что если я человека оправдываю, и если я себе внушаю, что он прекрасный, замечательный, как бы вот... Вот он сделал, он, может быть, и хороший очень человек, но то, что он сделал, вот он сделал, и он согрешил. И, в принципе, ну, не надо обманывать себя, это факт. Человек это сделал. И для человека самого вот этого будет намного лучше, если он, может быть, не догадывается об этом, может быть, не понимает этого даже, или не знает, что такое вот это, что то, что он сделал, это грех. Ну, так лучше, чтобы он это узнал, потому что он тогда сможет... покаяться в этом, в следующий раз больше этого не сделать. А если мы будем, так сказать, что он прекрасный, распрекрасный, и ему еще будем дополнительно это внушать, ну, мы таким образом просто будем работать на пользу, на выгоду врага душ человеческих и способствовать падению человека и погибели его души. Но мы же с вами не хотим быть на этой стороне, правда? Поэтому вот это очень важный момент. И хорошо, может быть, что вы как раз его затронули. Поэтому если кто-то пытается так себе помочь простить, дорогие друзья, это ошибка, это не надо делать. И вообще хотела сказать, что ведь на самом деле, если мы внимательно читаем Священное Писание, то наше прощение вообще не зависит от того, какой тот человек. Вот от степени того, насколько он хорош, так сказать, от его хорошести, да, или насколько он плох, этот человек, да. И вообще там сказано, чтобы мы не выставляли оценок. Хороший человек, плохой человек. Мы можем говорить о поступке, о том, что человек сделал, да. А вот самого человека оценивать будет уже сердцеведец, тот, кто ведает, что в сердце человека, сам Господь. Вот простим мы человека или не простим, это зависит только от нас самих. И вот об этом говорит Господь. И поэтому Он нам говорит, чтобы мы прощали. Он не говорит о том, что сделал человек против нас, и как быть с ним, с этим человеком, да? Он говорит нам, чтобы мы прощали и чтобы мы благословляли. Потому что если мы будем благословлять человека, если мы будем молиться за него и желать ему добра, то есть много шансов за то, что этот человек, в конце концов, раньше или позже, но, может быть, что-то поймет, что-то осознает и изменится. И тогда на этой, на одного хорошего, доброго человека станет больше. Но мы же все в этом заинтересованы, правда? Мы же все этого хотим. Так что вот как раз вот это очень правильно сказано в Священном Писании. И давайте вспомним молитву «Отче наш». Разве там не сказано, и мы не говорим, Господь сначала нас учит так, и потом мы повторяем, прости нам долги наши, говорим мы, обращаясь к Отцу нашему небесному, да? Отче наш, Отец наш небесный. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот только вдумайтесь в это слово «должникам». Это же ключевое слово «должники», да? А что такое «должникам»? Раз должники, значит, они что-то задолжали, что-то должны. Вот там говорилось о том, что прости нам грехи наши, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Вот должники, те, кто согрешили против нас. Никаких иллюзий нет, никакого оправдания нет. Все названо своими именами. Прямо сказано, что и как, да? И говоря вот это, что как и я прощаю должнику там своему, да, должникам вот своим, я таким образом признаю, что этот человек причинил мне зло. И мне очень больно, и мне обидно, и, может быть, у меня много гнева на этого человека, и мне очень жалко себя, а так ведь часто бывает, правда? И я не закрываю глаза на все на это, я не говорю, что все хорошо, все нормально, человек прекрасный, замечательный, ты ничего дурного не сделал, дорогой там или дорогая, и просто ты лучший вообще из людей, и никакого греха ты не совершил, но это просто неправда была бы, понимаете? Поэтому я так думаю, что вот ответ на то, что вы написали, это прежде всего быть честными и просто осознавать, что мы чувствуем, что в нашем сердце, что произошло, называть вещи своими именами, то, что было сделано. И только понимать одно, что прощение наше не зависит от этого. Нам для того, чтобы простить, не надо отрицать вину, не надо замазывать ничего, не надо искусственно оправдывать то, что вы называете заигрываться, не надо. Надо быть честными. Тем более, что все это мы делаем с вами пред Богом. И Он прекрасно знает, что у нас в сердце. И как бы мы ни пытались обмануть людей, может быть, даже самих себя, Господь читает в наших сердцах, понимаете? А таким путем, если мы пойдем обманывая себя и обманывая кого-то, опять-таки, вот вспоминая о Водорофее, к такому вот гневу, который мы просто перестанем замечать, который будет там где-то тихо, но, так сказать, верно делать свою работу, да, перерастая в злопамятность, от которой крайне сложно избавиться, еще и потому, что ее достаточно сложно в себе заметить. Ну, пока только вот, как вы написали, что вот потом что-то мы, значит, вроде бы забыли, а потом что-то нам напоминает, и вот опять вернулось. А вот Дорофей как раз об этом и говорил. Ну, я не знаю, мне кажется, Анатолий, я как-то все-таки ответила на вот этот ваш вопрос, не вопрос, на то, что, в общем, на то, о чем вы написали. Ну, как мне так видится, я так думаю, что у меня все-таки получилось ответить на этот ваш вопрос. У меня есть еще сообщение, и я еще хотела бы... Так, что-то я... Так, у меня еще пришло два сообщения. Так, мне пора отвечать на вопросы уже. Ой, на сообщение. Так, читаю. Пишет Дмитрий. 103 килограмма. Я не поняла, Дмитрий. Для того, чтобы Господь нас простил, мы просим у Него прощения. Если мы не раскаиваемся в грехах, то мы как бы не прощены. Если человек согрешил против меня, и он не то чтобы не просит прощения, он продолжает этот грех, почему я должен прощать? Точнее, почему должно получаться простить? Богу, чтобы он простил нам грехи, ему нужны наши извинения, а мы должны прощать без извинений. Так получается? Непонятно. Вы знаете, давайте мы просто уже, чтобы быть тоже честными, да, вспомним о том, когда приходит Господь на землю, когда Бог воплощается на земле. Тогда, когда люди попросили у Него прощения и сказали: «Ты нас прости, пожалуйста, да, и приди как-то нас спаси», тогда Он приходит. Или Он спасает нас, приходит, чтобы спасти нас, как сказано в Писании, когда мы были еще грешниками. И Господь говорит, что Он не к праведникам пришел, да, а к грешникам, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И потом Он нам говорит о том, чтобы мы все-таки вот поступали так, как Он. И апостол Павел говорит о том, что подражайте мне, как я Христу, да. То есть я вот иду за Ним, и вы в этом тоже подражайте мне, тоже старайтесь вот так идти за Господом. Поэтому я думаю, что Бог не требует от нас больше того, чем Он как бы сам готов сделать и чем Он требует от себя. Но есть разница. Какая разница? Господь пришел, все сделал, зашел на крест. И вот эта дверь к спасению нам открыл. Да? Вот она. Она не закрыта на ключ. Подойди, как бы толкни дверочку и входи. Но ты должен сделать это. Ты что-то тоже должен сделать. Ты должен протянуть руку за вот этим спасательным кругом, да? Или там за этой веревкой, которая тебе протянута. Или там тебе протянута рука, ты должен тоже ухватиться за нее, за эту руку, которая тебя вытаскивает из пропасти. Ты что-то должен сделать. И вот это наше с вами раскаяние, когда мы это делаем, то это вот тот самый наш шаг, который говорит о том, что мы хотим. Бог ведь нам, Он нам предлагает, но Он нам не навязывает. И Он насильно нас никуда не вытаскивает. И вот это наше движение наших сердец, нашей души, это как вот то самое, что мы протягиваем руку, чтобы Его ухватить за руку или взять вот ту помощь, которую Он нам дает. И это очень важно. Теперь Он ведь нам что говорит? Чтобы мы не накапливали в себе вот эту, ну, не знаю, как сказать, непрощение, как какое-то, знаете, тоже зло, которое нас отравляет. Мы же мучаемся от этого. Ну, Дмитрий, ну, наверное, вы согласитесь. Но когда мы полны обиды, полны горечи, мы думаем о том, как бы наказать человека, мы припоминаем, вспоминаем, а как он, что он нам сделал, а что он нам сказал там, И вот это вот, мы проживем в этом состоянии, это мучительное состояние. Оно нас разъедает внутренне. Оно опасное состояние вот это. Тяжелое. Нам это надо? Почему мы так упорно за него цепляемся? Неужели мы сами не понимаем, что когда мы вот это все бережем в своей душе и лелеем вот это все, а это ведь сор, это какая-то, понимаете, ну это что-то такое, какая-то как кислота, которая как-то разъедает нас изнутри. Это опасно вообще, опасно для жизни даже. Это может быть так нам незаметно, особенно вот когда мы живем, но на самом деле это для здоровья опасно, это многие знают, что это приводит к серьезным заболеваниям, психосоматическим заболеваниям. И что тогда получается? Смотрите, вот мы заболели, обращаемся к доктору. Доктор нам выписывает лекарства. Мы эти лекарства принимаем. Но так как заболевание психосоматическое, и оно еще вызвано как бы не какими-то только вот такими внешними факторами, там, как простудились, замерзли, там, да, вирус какой-то. Это же еще зависит от состояния нашей психики, да? Что в нашей душе происходит, от нашего духовного состояния. Тогда получается странная вещь, что мы с одной стороны вроде бы принимаем лекарства, чтобы нам выздороветь, а с другой стороны, вот настаивая на том, что мы имеем право холить или лелеять вот это свое непрощение, да, и желание как-то отплатить. А с другой стороны, мы как бы еще укореняем и добавляем, так сказать, угольков к этой болезни, что ли, чтобы вот она не проходила. То есть это, понимаете, это какое-то такое странное раздвоение, какой-то такой странный диссонанс. Так мы хотим выздороветь или не хотим? Вот тоже вопрос. А это не придумано, это на самом деле, это известно, это вы можете обратиться к специалистам, к медикам, к врачам, они вам это подтвердят. И получается очень странная картина, понимаете? То есть мы от этого страдаем. Поэтому, когда Бог нам говорит об этом, Он желает нам добра. А мы почему-то думаем, что нас ущемляют в каких-то наших правах. Вот вы пишете, вот Богу нужны наши извинения, а мы должны прощать без извинений. Вопрос не в наших извинениях, вопрос в состоянии нашего сердца. Бог, Он знает это состояние, понимаете? Поэтому, с одной стороны, вроде бы Ему, может быть, и не нужно, да, чтобы мы говорили о чем-то, а тем более, когда мы говорим неправду, когда мы вроде бы внешне каемся, а внутренне мы не отказываемся от того, что мы не хотим прощать. Это вообще просто какое-то оскорбление, на мой взгляд, вообще. Но мы не думаем об этом, мы этого не понимаем. Ему нужно, чтобы мы поняли, что нам это необходимо, чтобы процесс вот этого внутреннего очищения в нас шел, чтобы мы не зашлаковывались, что ли, всем этим мусором и вот какой-то там, не знаю, грязью или чем-то. Так, ну, у меня много сообщений, надо мне... Я не понимаю, у меня прям тут сколько сообщений от одного прям времени. Артем из Эстонии. Мир вам. К письму о прощении. На своем опыте могу сказать, то, что простить не получается, если пытаться сделать это... то, что простить не получается, если пытаться сделать это своими силами. Но Бог в силах исправить свое творение. В моей жизни есть примеры. Мой отец уехал в другую страну еще до моего рождения. С детства помню чувство к нему от огорчения до ненависти. И даже не думал его прощать. Когда уверовал, узнал, что надо простить. Тем более отца, которого я должен почитать. Молился неоднократно, прося у Бога прощения за ненависть и за все горькие слова и мысли об отце. И просил у Бога сил простить. Через время мое отношение изменилось, и я захотел узнать папу. Я помолился, и через 2 месяца он нашел меня через соцсети. И спустя 29 лет он попросил у меня прощения. И я не имел в своем сердце ничего злого. Слава Богу! Воистину так, Артем, слава Богу! Я очень рада за вас. И поздравляю вас, что это все так произошло. Замечательно. И замечательно, что ваш отец, Может быть, конечно, он тоже как-то где-то пытался вас разыскать еще и до этого. Я не знаю, может быть, вы с ним разговаривали и узнали об этом. А может быть, Господь откликнулся на вашу молитву, ответил, и как-то вот его так сподвигнул, что он стал искать вас через соцсети. В любом случае, слава Богу, и будьте счастливы, будьте благословенны. И пусть и Отец вас тоже, ваш тоже будет благословен. Так, дальше какие у нас есть сообщения? Давайте посмотрим. Так, Анатолий. Еще вопрос. Братья попросили задать еще вопрос, если буду обращаться. Кстати, тот вопрос тоже не только от меня. Есть у нас группа, наши братья и сестры в церкви, то ли в шутку, то ли всерьез, называют нас апологеты. Не знаю, какие из нас апологеты, но мы участвуем в встречах и диспутах с неверующими. Приходят молодые ребята, старшие школьники, студенты и взрослые тоже. Это просто такой клуб. Обсуждаем разные вопросы, говорим о всем, смотрим спортивные соревнования, по-разному бывает. Собираются мужчины, периодически поднимаются вопросы о вере. Не специально, могут начать о политике и потом перейти на то, где же верующие, как допускают такое. Мой вопрос к вам. Как вы думаете, вы были миссионером, можно силой аргументов привести человека к вере? Вроде бы, на наш взгляд, у нас хорошие аргументы, но пока никого к вере не привели. Что мы делаем не так? Ну, то есть вы фактически спрашиваете, можно ли силой аргументов кого-то, так сказать, затащить в Царство Божие, да? Так сказать, можно ли победить в споре, если какой-то спор, там получается какая-то дискуссия. Вы знаете, сразу вспоминается апостол Павел. Это просто вот сразу первое, что пришло в голову. Вспомним, наверное, да, как он в Афинах, в Реопаге, он там видит идолов, вот этих вот, которым поклоняются афиняне, которые по всему городу там расставлены то там, то тут, и начинает рассуждать с иудеями, и которые, так сказать, обращены в иудейство, греки, и в синагоге, и на рынке, и вот, значит, там в Реопаге он там что-то такое говорит. Ну, в общем, это тоже такая часть его стратегии, да, миссионерской такой. И вот эти публичные дебаты, кстати, особенно в Афинах, это были просто часть их обычной жизни. Там так и сказано в книге Деяний, что они просто ни в чем охотнее время не проводили, как в том, чтобы говорить или слушать что-то новое для себя. Это где-то в книге Деяний, по-моему, если я не ошибаюсь, это, по-моему, где-то глава 17. Стих не помню какой. Ну, где-то, по-моему, в 17 главе. И горожане с удовольствием в этом участвовали. Им очень нравилось это слушать, там, спорить о чем-то и так далее. Можно сказать, до потери пульса спорить. И вот когда Павел стал рассказывать, спорить с ними на рынке, что-то там в чем-то их убеждать, то ну, он просто был как бы еще один такой человек среди многих-многих других. Ну, и нельзя сказать, что результат его был какой-то очень победный, правда? Кто-то насмехался, кто-то хотел послушать, но попозже, а кто-то и пошел за ним на самом деле. Но на самом деле говорится о том, что больше было противников и тех, кто насмехался. Поэтому, понимаете, те люди, которые любят поспорить или просто послушать, как бы совопросники века сего, это у них нет цели поменять свое мышление, так сказать, или чтобы их переубедили. Часто у них даже такое им в голову не приходит. Поэтому вот и я, и пастор Сергей, мы склонны к тому, что, да, наверное, когда нам задают вопросы, мы должны на них отвечать и говорить о том, на что, собственно, мы уповаем и что из себя представляет христианская вера, но в большей степени просто, может быть, делиться своей жизнью. И вот это намного более убедительно. Но я должна закончить сейчас, потому что время наше подошло к концу. Я обязательно прочитаю еще те сообщения, которые пришли, и тогда продолжим следующей нашей передаче. Спасибо вам всем, дорогие друзья. Спасибо тебе, Ирина. До встречи в следующей передаче, на следующей неделе.